Годы, проведенные в Вегасе, напрочь отучили меня упорно трудиться. И когда я, наконец, получил диплом, в 21 год я проучился 6 лет вместо положенных 4. Оценки мои были далеко не блестящими. «Вот честно, тут ничего не тянет на магистерскую степень», — сказала мой соцпедагог. «А учитывая, что тебе еще нужна стипендия, поступить будет очень трудно». «Ну и хорошо. Сам-то я уже знал, чем займусь. Моя карьера торговца антиквариатом началась, когда мне было 17, и я оказался в магазине в один из тех редких дней, когда хобби решил его открыть. К тому времени я уже понимал, как плохо у хобби с деньгами. Гриша был чертовски прав, когда говорил, что его ждут тяжелые времена, если он так и будет копить вещи и не продавать их. Даже когда ему на дверь прибьют извещение об отселении, он так и будет там у себя сидеть, красить, стругать. Но несмотря на то, что в передней, вместе с каталогами Кристис и старыми концертными программками, стали скапливаться конверты из налоговой, извещения о задолженности, неоплаченная задолженность, повторное извещение о неоплаченной задолженности. Хобби по-прежнему открывал магазин не больше, чем на полчаса в день. Разве что к нему заглядывали друзья, а когда те уходили, он вместе с ними выпроваживал и настоящих покупателей и снова запирал магазин. Почти всегда я возвращался из школы и видел, что на двери висит табличка «Закрыто», а в окна к нам заглядывают люди. Хуже того, когда хобби открывался хотя бы на пару часиков, то имел привычку доверчиво отлучаться, чтобы заварить себе чайку, не запирая двери, оставляя кассу без присмотра. И хотя Майк-грузчик предусмотрительно закрыл на замок серебро и витрины с драгоценностями, кое-какую керамику и хрусталь из магазина увели. Да и сам я как раз в тот знаменательный день просто неожиданно зашел в магазин и увидел, как ухоженная, неброско одетая тетка, которая, судя по всему, возвращалась с занятий каким-нибудь пилатесом, сует себе в сумку пресс-папье. «С вас $850», — сказал я, и она, услышав мой голос, застыла на месте и с ужасом на меня вытаращилась. Вообще-то пресс-папье стоило $2.50, но она безропотно вручила мне свою кредитку и позволила пробить покупку. То была, наверное, первая после смерти Велти выгодная сделка в магазине, потому что друзья Хобби и его основные клиенты прекрасно знали, что его и без того невысокие цены можно сбить и до вовсе преступно низкого уровня. Майк же, который иногда помогал ему с магазином, задирал цены до небес и отказывался торговаться, а потому продавал всего ничего. «Молодец», — сказал Хобби, счастливо моргая в ярком свете рабочей лампы, когда я спустился к нему в мастерскую и объявил о том, что провернул крупную сделку. В моей версии фигурировал серебряный чайник. Не хотелось, чтобы он думал, будто я ограбил несчастную женщину. К тому же я знал, что Хобби не интересует то, что он звал мелочевкой. А именно она, как я понял из книжек по антиквариату, и составляла большую часть магазинной начинки.
«А тебе палец в рот не клади. Велти прикипел бы к тебе, как к подброшенному на порог младенцу. Ты ведь заинтересовался его серебром».
С тех пор я взял себе за привычку после обеда сидеть с учебниками в магазине, пока Хобби возится в мастерской. Поначалу я делал это просто веселья ради, веселья, которого не было в моей унылой студенческой жизни, в выпитом на переменках кофе и лекциях по Вальтеру Беньямину. За годы, которые миновали со смерти Велти, Хобарт и Блэквелл, судя по всему, прославились как легкая добыча для воров. И радостное возбуждение, которое я чувствовал, когда выскакивал на этих одетых с иголочки жуликов и пройдох и отжимал у них кругленькие суммы, было сравнимо разве что с магазинным воровством, только наоборот. И еще я заучил один урок. Урок, который я усваивал постепенно, но который на самом-то деле, вернее всего, отражал саму суть торговли антиквариатом. Этой тайной с тобой никто не делился, ее надо было выведывать самому. А именно, здесь не было такого понятия, как верная цена. Истинная стоимость, каталожная стоимость, все это не имело никакого значения. Когда к тебе заходит бестолковый клиент с толстым кошельком, они были почти все такие, то не важно, что там написано в книжках, не важно, что говорят эксперты и за сколько похожая вещь недавно ушла на торгах Кристис. Вещь, любая вещь, стоит ровно столько, сколько ты заговоришь покупателя за нее заплатить. Поэтому-то я стал обходить магазин, убирать кое-какие ярлычки, чтобы покупателям пришлось спрашивать цену у меня. А кое-какие менять, не все, только некоторые. Путем проб и ошибок я установил выигрышную комбинацию. Как минимум четверть — занизить, остальные — задрать, иногда даже процентов на 400-500. За те годы, пока у нас держались ненормально низкие цены, у магазина появился круг преданных покупателей. Оставив четверть цен низкими, я сохранил этих клиентов и сделал так, что покупатели, которые выискивают где что подешевле, могли бы у нас себе что-то присмотреть. Кроме того, благодаря какой-то извращенной алхимии, рядом с этими и низкими ценами, и завышенные смотрелись адекватно. Уж не знаю почему, но люди охотнее выкладывали 1,5 штуки за чайник мейсонского фарфора, если рядом с ним на полке стоял примерно такой же чайник, но чуть попроще, который стоил, честно, но дешево, всего-то 100. Вот так все и началось. Вот так зачахших с годами Хобарт и Блэквелл с подачи моего злого гения стал приносить прибыль. Но дело было не только в деньгах. Мне нравилась сама игра. В отличие от хобби, который ошибочно полагал, что всякий, кто забрел в его магазин, как и он сам, страстно завлечен мебелью, и потому без лишних обиняков начинал расписывать изъяны и достоинства любой вещи, я обладал совершенно обратным талантом. Я мог напустить туману, загадочности, умел любой плохонький предмет расписать так, что людям так и хотелось его купить. Если я начинал нахваливать предмет, а не сидел и ждал, пока простофиля сам забредет ко мне в капкан. Игра заключалась в том, чтобы оценить клиентов, понять, кем они пытаются прикинуться. Уж точно не теми, кем они были на самом деле. Всезнайка-декоратор, домохозяйка из Нью-Джерси, застенчивый гей. А теми, кем им хотелось быть. Пыли в глаза старались подпустить даже самые богатые и знаменитые. Каждый вещал с подмостков. Весь фокус был в том, чтобы говорить с их придуманным образом, с фантазией, с тонким ценителем искусств, с прозорливым бонвиваном, а не с неуверенным в себе человечком, который на самом деле стоял перед тобой. Тут главное было не напирать, не лезть на пролом. Вскоре я научился и одеваться, балансируя на грани между шиком и консервативностью, и обращаться как с искушенными, так и с неискушенными покупателями с разной степенью любезности и равнодушия. Я не отказывал им в знании предмета. Когда надо, льстил, когда надо, терял интерес или отходил в сторонку. И при всем при этом с Люциусом Ривом я жестоко облажался. Чего он хотел, я не знал. И вообще, он так рьяно отмахивался от моих извинений и так яростно нападал на хобби, что я уже начал подумывать, не разворошил ли я какую старую обиду или вражду. Я не хотел спрашивать о нем хобби, чтобы не сболтнуть лишнего. Хотя, ну кто вообще может затаить такую злобу на хобби, самого доброжелательного и наивного человека в мире? В интернете про Люциуса Рива нашлась разве что пара безобидных упоминаний в светской прессе. Ни слова даже о Гарварде или членстве в Гарвардском клубе. Респектабельный адрес на 5-й авеню и только. Судя по всему, у него не было ни семьи, ни работы, ни понятного источника дохода. Как же глупо с моей стороны было выписать ему чек. А все жадность. Я думал установить комоду «Провинанс». Хотя даже если бы я тогда сунул конверт с деньгами под салфеточку и подтолкнул бы к нему, не было гарантий, что он на этом успокоился бы. Я стоял там, кулаки в карманах пальто, очки запотели от весенней сырости, и тоскливо глядел в муть пруда. пара печальных коричневых уток, в камышах колыхаются целлофановые пакеты. На большинстве скамеек были таблички с именами дарителей. «В память о миссис Рут Клайн» и все такое. Но мамина скамейка, место встречи, одна-единственная в этой части парка, была подарена анонимно, и надпись на ней была куда загадочнее и завлекательнее. «Быть может все». Это была ее скамейка еще до того, как я родился. Когда она только-только сюда переехала, то в свободное время сидела тут с библиотечной книжкой, экономя на обеде, чтобы хватило на билет в МоМА или кинотеатр «Париж». Там, чуть дальше, за прудом, где тропинка пустела, темнела, был неухоженный, заросший уголок, где мы с Энди и развеяли ее прах. Это Энди подбил меня тайком туда пробраться, и к тому же, в знак протеста против установленных городом правил, развеять ее прах именно в этом месте. Ну, она нас ведь тут всегда ждала. Да, но тут крысиный яд раскидан, смотри. Давай, прямо сейчас, пока никого нет. Она и морских львов любила. Мы всегда подходили на них посмотреть. Да. Но туда ее лучше не высыпать, там рыбой воняет. И кроме того, у меня мурашки по коже от того, что это банка или что это такое, стоит у меня в спальне.